И вот эту-то досаду, этот строптивый крик нетерпения, эту тоску по свободной деятельности, чувство цепей на ногах, Натали приняла иначе. Часто заставал я ее у кроватки Саши с заплаканными глазами. Она уверяла меня, что все это от расстроенных нерв, что лучше этого не замечать, не спрашивать. Я верил ей. Раз воротился я домой поздно вечером, она была уже в постели, я взошел в спальную. На сердце у меня было скверно. Филиппович пригласил меня к себе, чтобы сообщить мне свои подозрения на одного из наших общих знакомых, что он в сношениях с полицией. Такого рода вещи обыкновенно щемят душу не столько возможной опасностью, сколько чувством нравственного отвращения. Я ходил молча по комнате, перебирая слышанное мною. Вдруг мне показалось, что Натали плачет. Я взял ее платок, он был совершенно взмочен слезами. — Что с тобой? — спросил я, испуганный и потрясенный. Она взяла мою руку и голосом полным слез сказала мне: — Друг мой, я скажу тебе правду. Может, это самолюбие, эгоизм, сумасшествие, но я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя, тебе скучно. Я понимаю это, я оправдываю тебя, но мне больно, больно. И я плачу. Я знаю, что ты меня любишь, что тебе меня жаль, но ты не знаешь, откуда у тебя тоска. Откуда это чувство пустоты? Ты чувствуешь бедность твоей жизни, и в самом деле, что я могу сделать для тебя? Я был похож на человека, которого вдруг разбудили средь ночи и сообщили ему, прежде чем он совсем проснулся, что-то страшное. Он уже испуган, дрожит, но еще не понимает, в чем дело. Я был так вполне покоен, так уверен в нашей полной глубокой любви, что и не говорил об этом. Это было великое подразумеваемое всей жизни нашей. Покойное сознание, беспредельная уверенность, исключающие сомнения, даже неуверенность в себе составляли основную стихию моего личного счастья. Покой, отдохновение, художественная сторона жизни — все это было как перед нашей встречей на кладбище 9 мая 1838 года, как в начале Владимирской жизни, в ней и в ней. Мое глубокое огорчение, мое удивление сначала рассеяли эти тучи, но через месяц, через два они стали возвращаться. Я успокаивал ее, утешал, она сама улыбалась над черными призраками. И снова солнце освещало наш уголок, но только что я забывал их, они опять подымали голову, совершенно ничем не вызванные. И когда они проходили, я вперед боялся их возвращения. Таково было расположение духа, в котором мы в июле 1842 года переехали в Москву. Московская жизнь, сначала слишком рассеянная, не могла благотворно действовать, не успокоить. Я не только не помог ей в это время, а напротив, дал повод развиться сильнее и глубже, всем мучительным раздумьям. Когда мы приезжали из новгородской ссылки в Москву, вот что случилось перед самым отъездом. Как-то утром я взошел в комнату моей матери. Молодая горничная убирала ее. Она была из новых, то есть из доставшихся моему отцу после сенатора. Я ее почти совсем не знал. Я сел и взял какую-то книгу. Мне показалось, что девушка плачет. Взглянул на нее. Она в самом деле плакала, и вдруг, в страшном волнении, подошла ко мне и бросилась мне в ноги. «Что с тобой? Что с тобой? Говори просто!» — сказал я ей сам, удивленный и сконфуженный. «Возьмите меня с собою. Я вам буду служить верой и правдой. Вам надобно горничную, возьмите меня. Здесь я должна погибнуть от стыда, и она разрыдалась, как дитя. Тут только я разглядел причину. С разгоревшимся от слез и стыда лицом, с выражением страха и ожидания, с умоляющим взглядом стояла передо мной бедная девушка с тем особенным выражением, которое дает женщине беременность. Я улыбнулся и сказал ей, чтобы она приготовляла свои пожитки. Я знал, что моему отцу было все равно, кого я возьму с собой. Она у нас прожила год. Время под конец нашей жизни в Новгороде было тревожно. Я досадовал на ссылку и со дня на день ждал в каком-то раздражении разрешения ехать в Москву. Тут только я заметил, что горничная очень хороша собой. Она догадалась, и все прошло бы без шага далее. Случай помог. Случай всегда находится, особенно когда ни с одной стороны его не избегают. Мы переехали в Москву. Пиры шли за пирами. Возвратившись раз поздно ночью домой, мне приходилось идти задними комнатами. Катерина отворила мне дверь. Видно было, что она только что оставила постель. Щеки ее разгорелись ото сна. На ней была наброшена шаль. Едва подвязанная густая коса готова была упасть тяжелой волной. Дело было на рассвете. Она взглянула на меня и, улыбаясь, сказала: «Как вы поздно!» Я смотрел на нее, упиваясь ее красотой, и инстинктивно, полусознательно положил руку на ее плечо. Шаль упала, она ахнула, ее грудь была обнажена. «Что это вы?» — прошептала она, взглянула взволнованно мне в глаза и отвернулась, словно для того, чтобы оставить меня без свидетеля. Рука моя коснулась разгоряченного сном тела. Как хороша природа, когда человек, забываясь, отдается ей, теряется в ней. В эту минуту я любил эту женщину, и будто в этом упоении было что-нибудь безнравственное. Кто-нибудь обижен, оскорбленный, кто же? Ближайшее, самое дорогое мне существо на земле. Мое страстное увлечение имело слишком мимолетный характер, чтобы овладеть мною. Тут не было корней, ни с той, ни с другой стороны. С ее стороны вряд ли было и увлечение, и все прошло бы бесследно, оставив по себе улыбку, знойные воспоминания и, может, раза два вспыхнувшую краску на щеках. Вышло не так, замешались другие силы. Необдуманно был мною пущен камень. Остановить, направить было вне моей воли. Мне показалось, что Натали что-то слышала, что-то подозревала. Я решился рассказать ей, что было. Трудны такие исповеди, но мне казалось это необходимым очищением, экспиацией, восстановлением той откровенной чистоты отношений, которую молчание с моей стороны могло потрясти, испугать. Я считал, что самая откровенность смягчит удар. Но он поразил сильно и глубоко. Она была сильно огорчена. Ей казалось, что я пал, и ее увлек с собой в какое-то падение. Зачем я не подумал о последствиях и не остановился не перед самим поступком, а перед тем отражением, которое он должен был вызвать в существе, так неразрывно, тесно связанным со мною? Разве я не знал аскетическую точку зрения, с которой женщина, самая развитая и давно покончившая с христианством, смотрит на измену, не делая никаких различий, не принимая никаких облегчающих причин? Упрекать женщину в ее исключительном взгляде вряд ли справедливо. Разве кто-нибудь серьезно, честно старался разбить в них предрассудки? Их разбивает опыт, оттого и надломится не предрассудок, а жизнь. Люди обходят вопросы, Нас, занимающие, как старухи и дети, обходят кладбище или места, на которых...